Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности благословляется их супружеский союз во образе духовного союза Христа с церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Брак установлен самим Богом в раю. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему». И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Дорогие друзья, добрый вечер! Это был отрывок из книги «Как создать православную семью» святителя Филарета Московского Дроздова. Сегодня мы встречаемся в нашей студии в рамках программы «Почитаем святых отцов» и вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким говорим о том, почему семью называют школой любви, и обсуждаем вышеупомянутую книгу «Здравствуйте, отец Анатолий».
Здравствуйте.
Вот действительно, школа любви, православная семья, любовь, жили они долго и счастливо, все эти прекрасные фразы, к которым, наверное, внутренне стремится в детстве каждый человек, все хотят быть любимыми, все хотят любить, но почему-то количество разводов у нас поражает своим огромным числом, отец Анатолий. И, конечно, нельзя не говорить о проблемах вообще, в принципе, института семьи, хотя звучит это очень официально, институт семьи. Давайте просто поговорим о том, почему так трудно сейчас сохранять верность до конца своих дней другому человеку. Почему трудно семью действительно воспринимать как школу возрастания своего собственного, личностного? Почему люди очень быстро, ну, как-то меняют жен, мужей, ищут нового комфорта? Я не предлагаю сейчас кого-то осуждать. Нет, это же скорее веяние времени. Вот что с этим вообще делать, отец Анатолий?
Ну, ты, Кира, правильно сегодня сказала о том, что семья – это школа. То есть, а с чем связана школа? С искусством развития человека, то есть трудом. Нужно трудиться. Почему человек меняет своего партнера? Он думает, что этот человек не поменял, а другой человек сможет поменять. То есть не сам человек будет трудиться, а другой за него должен что-то был сделать, а другой должен поменять.
То есть с этим ему как-то нехорошо, а вот
да,
с тем ему наверняка станет очень хорошо.
Да, что тот человек организует ему все так, чтобы ему было хорошо. То есть в таком состоянии, то есть человек не может ничего сделать. То есть когда мы говорим о школе искусств, да, то есть будь то рисование, будь то музыка, человек сам должен взять и начать делать по-другому. Человек, который купит самый лучший рояль, от этого научится играть? Нет. Это тяжелый, многолетний, кропотливый труд. Также и семья. Это иногда непростой, это иногда даже тяжелый. Для некоторых даже невыносимый труд. Но только тогда, когда человек понимает, что он должен брать и делать, и никто за него не будет делать. То есть мы можем сказать, что семья – это действительно это школа, где человек берет ответственность за проект, который называется семья.
То есть интересно.
Это способность, да, человека взять ответственность за этот проект, который он организовывает. От супругов требуется, чтобы они хранили брак честен и непорочен, жили целомудренно. Детство и брак не для всех, но целомудрие для всех. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послание к Титам, 2 глава, 11-12 стих. Что значит целомудренно? Или в чистоте детства, или в честности брака. В том и другом случае с отвержением мирских похотей, и в особенности похотей плотских, еже воюет на душу. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 11 стих. Следовательно, супруги должны убегать плотской нечистой любви. Под именем целомудрия Спаситель учит более, нежели одной телесной чистоте, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Равным образом и словами заповеди. «Не пожелай жены искреннего твоего». Запрещаются мысли и желания, сладострастные или внутренние прелюбодеяния, не упоминая уже о той мерзости, о которой апостол Павел советует и не говорить христианам в послании к Ефесянам, 5 глава и 3 стих. Прелюбодействие, когда находящийся в супружестве беззаконно обращает супружескую любовь к посторонним. Когда запрещается грех любодейства, то через сие предписывается супружеская любовь и верность.
Ну, тут очень тонкие моменты описывает святитель Филарет. Он говорит о том, что даже взгляд, ну, об этом и нам говорит Господь, что даже взгляд на другую женщину – это уже зло.
Давайте внимание, назвать вещи своими именами. Святитель все-таки 42 года возглавлял московскую кафедру. То есть, представь, почти полвека. И это, ну, все-таки второй город в Российской империи, где, я думаю, тоже было много разных веяний современности в XIX веке. И он понимал всякие движения. Кир, обрати внимание, на что святитель обращает наше внимание, которое, мне кажется, очень актуально в современности. А зачем мужчина смотрит на другую женщину? Что он в ней ищет, то, чего ему не хватает? Очень глубоко. То есть, когда он смотрит, да, то есть вопрос к кому прежде всего? К самому человеку. Чего ему не хватает? То есть, да, он же может увидеть там, допустим, платье. Какое красивое платье на другой женщине. Своей любимой такое же хочу.
Да, но думаю, что это не тот случай.
То
есть, я думаю,
вот,
что мы все так или иначе ищем каких-то эмоций. И вот это очень опасная игра. Очень опасная игра. Но... смотреть на коллег по работе, дружить с какими-то непонятными подругами, друзьями. Ну, типа просто общаться. Но мы же понимаем, что для нас, людей немощных и грешных, такое общение, оно обычно, ну, заканчивается как минимум какими-то душевными страданиями и как максимум грехом. Но это правда, это надо говорить как есть.
Так вот, в этом, ну, ты поднимаешь, опять же, очень важный вопрос честности человека перед самим собой. То есть человек что, он не создает условия, в которых его жена, за которую он взял ответственность, не дает ему то эмоциональное состояние, которое ему нужно.
Это, кстати, очень хорошая мысль. Так же и женщина может задавливать мужа до такой степени,
так что... Так она же его давит, что дай мне эмоции, давай, чего ж ты мне не даешь? Почему ты на мне экономишь? То есть, да, вот, ну, бывают ситуации, когда... у мужчины есть какое-то желание, да, ну, в коллективе он работает, сказать доброе слово, хорошее, пошутить, какой-то конфликт свести на нет, помочь коллеге, но он приходит домой и становится каким-то сухим, неотзывчивым, грубым. То есть здесь, ну, у жены, наверное, возникает логичный вопрос, почему ты там можешь вот так вести себя, а дома нет? Почему жена спрашивает, почему с ней так можно, да, обращаться? Соответственно, здесь святитель обращает сегодня наше внимание, что, да, наши радиослушатели, каждый должен сам себе задать вопрос, взять ответственность за то, как и что происходит в его жизни, а это самое сложное.
Ну, давайте дальше почитаем книгу «Как создать православную семью». Кстати говоря, очень много тем поднимает святитель Филарет, мудрейший человек, который очень много сделал для Святой Церкви. Также катехизис мы знаем, святитель Филарета Московского. И, конечно, сложно переоценить его вклад в развитие образования, также церковного. Так что читаем дальше, учимся и внемлем мудрости. На тесную и неразрывную любовь супругов, поминовение жены мужу указывает образ создания первой жены и ее назначение. Жена созидается из ребра человека для того, чтобы а. дабы жена всегда была близка сердцу мужа, б. дабы она естественно расположена была к послушанию и покорности ему, будучи его как бы частицею, в. дабы облегчить взаимное сообщение мыслей, чувствований, совершенств и соделать род человеческий единым телом, и чтобы потому человеки, естественно, склонны были любить и беречь друг друга. Смотрите, как высоко и тонко святитель Филарет говорит о супружеских отношениях. Он здесь вообще не говорит о том, что жена сиди молчи, а муж тут главный, хотя, конечно, он говорит о том, что она все же должна быть послушна мужу. Но и в этом есть ее женственность. Тут же он делает вывод, что как раз это делает их тоже особенно близкими, особенно понимающими друг друга. То есть они взаимно сообщаются мыслями, чувствованиями, совершенствами. Посмотрите, какая высота духа. То есть это не просто два человека, которые встретились, что-то там делают, вместе поднимают, рожают, поднимают детей, зарабатывают деньги, каждый живет своей жизнью, кто-то телевизор смотрит, кто-то сериалы, общаются раз в неделю, если повезет. Ну, то есть такая-то, в общем, печальная картина.
Опять же, Кира, обрати внимание, как ты формулируешь. Вполне возможно, да, это вот современный мир также подходит, да. Если им повезет, то они раз в неделю общаются. А кто должен им организовать вот это повезет? Вот это же и есть ответственность обоих, да, супругов за то, как они организовывают свой быт. То есть, понимаешь, мы любим перекладывать на кого-то ответственность. Угу. Смотрите, какой начальник, смотрите, какой-то, какие подчиненные. Так. А что делает? А вы-то что сделали? И обратите внимание, как святитель говорит, ссылаясь на слова Священного Писания, создал жену из ребра. То есть это часть, да, то есть Адама была. И он, как бы, Адаму вручается ответственность за состояние жены. И святитель на это обращает внимание, что состояние жены, обратите внимание, очень интересный современный факт, где вот современные исследователи это подтверждают, что состояние женщины зависит от того, насколько мужчина берет ответственность за нее. То есть здесь вот это, да, вот святитель 19 век дает для нас рекомендации те, кто живут в 21 веке. Мужчина, возьми ответственность за состояние своей жены.
Отец Анатолий, ну а есть случаи, когда мужчина и с этой стороны, и с той, и угождает, и пытается понять, что не так. Ну а женщине действительно все не то, все не так. Может быть, это какие-то накопленные истории. Может быть, это, в принципе, ее плохое самочувствие или личный кризис. Но я знаю истории, когда действительно вот мужчина очень старается, но женщина, она все время находится в некой претензии. Говорит, что вот как бы не важно, что она говорит, но факт остается фактом. Либо, например, еще история любви нет. Вот у меня прошла вся любовь. Вот я живу, чтобы детей поднять. Но это же очень часто можно услышать. Да какая любовь, мы уже 25 лет вместе? Ну какая там уже любовь? То есть, понимаете, меня это так или иначе все равно наталкивает на мысль, что, во-первых, без благодати Божьей тут вообще очень сложно. В семейной жизни практически невозможно протянуть без храма. Но это правда. Я смотрю даже изначально на очень счастливые семьи, но если никто из них не ходит в храм, никто из супругов не молится, ему очень трудно потом бывает. Очень трудно. Ему и усталость, и скука, и вообще невыносимо вместе становится. Даже верующие-то семьи проходят эти пути порой. И эти кризисы, и вот это, знаете, вот упадок любви, потом как некая такая ступень к новой любви. То есть мы же все равно должны говорить об этом. Люди не понимают, что с ними происходит.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким обсуждаем книгу святителя Филарета Московского «Как создать православную семью». Говорим о том, почему семью вообще, в принципе, называют школой любви. И вот остановились как раз на том месте, на том самом болезненном месте, когда вот кажется, что любовь ушла, где ее искать непонятно, дети уже подростки или не подростки, но какие-то вот такие взаимные кризисы, и вроде внешне все хорошо, и вроде есть даже какое-то благополучие, а вместе, ну не то что скучно, а вообще порой даже и невыносимо. Отец Анатолий, мне кажется, что вот тут есть о чем поговорить и есть куда копать.
Наверное, отвечая на этот вопрос, хотел бы еще одну цитатку святителя прочитать. Священное Писание о должностях мужа и жены говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Тоже послание к Ефесянам, 5 глава, 22-23 стих. Очень мудро святитель замечает о том, что мужья, давайте вот по-современному сформулирую, мужья, ищите, как помочь вашим женам настолько сильно, что вы как ориентир выбираете для себя Христа, который отдал свою жизнь. То есть, да, женщина, к сожалению, иногда так получается, что не совсем понимает даже себя в своем эмоциональном состоянии, но поэтому она идет замуж. Она доверяет, да, мужчине и хочет быть за мужем, что он действительно в какой-то момент сделает приоритет, оставит все, чтобы она это прочувствовала. Иногда она, ну, бессознательно, да, можем вот так вот сказать по-современному, делает такие условия, где хочет увидеть о том, что она для него является главной. Как вот Священное Писание, вот мы сегодня начинали наш эфир о создании Адама и Евы, где Господь говорит: «Оставит человек отца и мать». Да, может быть, она не всегда осознает, да, именно это. Она не может это сформулировать, но она этого просит. Она хочет увидеть, что она для него главная.
Как глубоко вы понимаете женскую психологию, отец Анатолий. В этой программе вы защищаете женщин, а я защищаю мужчин, видимо.
А я думаю, что это просто мы дальше будем разбирать. Давай, Кира, поэтапно просто пойдем.
Да.
Когда женщина, она чувствует, что она для мужчины нужна, когда она чувствует, что она может ему доверять, что она находится в безопасности, что он ей это сделает, ей не нужно будет делать каких-то манипуляций. Она будет ощущать. И ты это прекрасно знаешь.
Я знаю,
что можно
это
не
очень
говорить,
хорошо, да,
а
да,
потому что ей важно это ощущать.
Да. Но отец
и
Анатолий,
она думает,
да,
что он догадается.
Конечно, что он читает ее мысли. Отец Анатолий, ну, понимаете, не могу не возразить. Женщины тоже повреждены. И вот при такой прекрасной, благополучной жизни ей в какой-то момент может стать скучно. Скучно.
От чего?
И она начнет писать,
Кир,
на форумах.
Очень важно понять.
Вы знаете, у меня очень хороший, заботливый муж, у нас все с ним прекрасно, честно говоря, я видела это даже. У нас все с ним прекрасно, распрекрасно, двое детей, ну вот как-то мне так уже скучно, все приелось, а вот на работе такой коллега, а вот он такой интересный, он новый, и новые чувства, вот что мне делать, понимаете? И таких писем очень много.
На самом деле, я тебе хочу сказать,
к этой программе я посмотрела специально, очень много.
Имея пасторский опыт 16 лет, я тебе могу, хочу сказать о том, что это значит, как раз ей и не хватает. Не хватает от мужа внимания, если ей нужен коллега. Вот обрати внимание, что человек, который сыт, да, человек, который не голоден, да, то есть ему не нужно еще есть, потому что он думает, ну куда я еще поем-то? То есть значит, у человека внутри там пустота. Значит, у него где-то, в какой-то сфере. Понимаешь, мы всегда говорим, и человек воспринимаем как некий объем. А у него есть разные сферы, у него есть разные емкости. И в этих емкостях разных, знаешь, как подводная лодка, да, там есть секции. Так и в человеке, то есть, да, вот есть секции, которые реально пусты, и они настолько пустые, что там прям уже там больно.
Отче, но не может ли человек принимать одну пустоту за другую? Не может ли быть так, что он обвиняет мужа на самом деле в той пустоте, которая у него образовалась вследствие отсутствия духовной жизни? Он ищет новых влюбленностей, а ему, может быть, нужна влюбленность к Богу, понимаете, отец Анатолий? Это же совершенно другой уровень проблем. Может быть, там не муж виноват, а у человека просто явно духовный голод, тот этого не понимает, и ходит и ищет новой любви каждый раз, и она ему не приносит удовлетворения. На несколько месяцев эйфория, потом все спадает, уходит, и все, дальше ищем новых приключений, или там, допустим, страдаем и опять попадаем в ту же ситуацию.
Слушай, ну давай пойдем по порядку, потому что мы немножко, мне кажется,
ну
ты
да,
как-то
мы хватаем сейчас по верхам,
из разных, да, сфер. Смотри, по порядку первое, когда женщина ощущает себя за мужем. То есть она все, ну, давай вот по порядку, если она все, что нужно, в том объеме, в котором ей необходимо, она получает. Но здесь очень важен какой момент? Их проговоренности, их договоренности, чтобы мужчина не должен был догадываться, что ей нужно вот столько, да, любви, заботы, внимания, эмоций. Вполне возможно, что если ей не хватает, пусть она скажет, проговорит. То здесь очень важный момент именно того, что она проговаривает. То, чего ей не хватает, сколько ей не хватает, сколько ей нужно. Опять же, а это что? Это понимание человека самого себя. Ты касаешься вообще другой темы, что человек вступил в отношения, не будучи в понимании с самим собой. То есть здесь человеку нужна, условно говоря,
таких
работа.
Таких людей большинство, отец.
То есть человеку тогда нужна вообще работа с самим собой.
Мы все ищем счастье, которое вот сейчас к нам прикатится и сделает нас
наконец
счастливым.
Хорошо, тогда пусть человек идет к духовнику, да, пусть разбирается, пусть он вот с этой проблемой. А не то, что он думает сейчас одного, второго, третьего, вот, и я там что-то решу. Человек что-то сможет решить. А оказывается, ничего не решается. Потому что у него там с собой какие-то неполадки.
Но это очень важно проговорить. Вот это очень важно. То есть можно менять жены мужей и оставаться в том самом ужасном состоянии души, и только хуже, и хуже
становится
тебе.
Слушай, ну вот я тебе хочу сказать, что попадаются мне разные мнения разных психологов. И среднестатистическое, вот анализируя, да, то, что они рекомендуют, они говорят, если так случилось, что у человека, ну, люди разошлись, да, и не сложилась у человека семья, нужно сделать перерыв минимум полгода и себя привести в порядок.
А может и больше.
От, да, скажем, полугода. Мне кажется, что нужно понимать, что человек, да, не должен ожидать, что кто-то что-то сделает, а он сам должен постараться найти понимание себя, найти понимание того, что ему нужно и чего он ждет от второй половины. Давайте еще одну цитату святителя мудрейшую выслушаем для наших супружеств. Супружество имеет важное значение по отношению к провидению Божьему и к семейству. Бог, сохранив первых человеков, им самим и их потомкам верил в дальнейшее произведение людей на свет. Верил как бы продолжение своего творческого действия. Какой великий дар! И можно ли думать, что провидение Божье оставит без внимания злоупотребление сего великого дара, и что злоупотребление не постигнет правосудие Божье? Действие сего правосудия не всегда явно, не всегда скоро, но для внимательно соблюдающих пути Божьи несомненно. Давид имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для распространения ее в народе. Но и при таких, можно сказать, заслугах перед Богом, когда позволил себе нарушение закона супружества, даже и после покаяния подвержен был тяжким бедствиям, не только семейным, но и государственным.
Даже Давида приводит в пример святитель Филарет. Давайте напомним нашим слушателям, что в студии «Радио Вера» сегодня собрались мы, священник Никольского храма в Тушине Анатолий Гловацкий, Кира Вавриентьева. Мы обсуждаем книгу «Как создать православную семью» святителя Филарета Московского. Это программа «Почитаем святых отцов». Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу святителя Филарета Дроздова «Как создать православную семью». Обсуждаем непростую тему, почему семью называют школой любви. Меня зовут Кира Вавриентьева. Очень много болезненных вопросов мы уже подняли в первой части нашей программы, но мне этими вопросами скорее хочется прийти, отец Анатолий, к чему-то Мне хочется к чему-то прийти. Очень много книг о том, как создать православную семью, как, значит, найти себе жениха и невесту. Очень много разных советов дают священнослужители. И кажется, что если вы оба православные, вы венчались, то у вас все будет безоблачно, лишено проблем, и вот это, значит, некая гарантия того, что брак ваш будет счастливым, прекрасным и безоблачным. Но мы сталкиваемся, к сожалению, с проблемами. Все мы люди, все мы немощные. И вот здесь, отец Анатолий, наверное, крайне важно говорить о семейных кризисах. Потому что очень часто семейные кризисы, не знаю, там, 3 лет, ну, психологи это давно разделили на, там, год, 3 года, 7 лет, 12, там, 15, 25, но это все условно, мы же понимаем, что у каждого они свои. И вот эти семейные кризисы очень часто принимаются действительно как будто это конец. Я очень часто с этим встречаюсь и среди знакомых, и среди своих подруг, и друзей. Не то, что это конец, а люди просто впадают в такое состояние тяжелое. Ты не знаешь, что с этим делать. Вот какое-то охлаждение или какие-то проблемы, навалились какие-то болезни или что-то с детьми. Ну, у всех свое. Денег не хватает, жилья нет. Слушайте, все что угодно. Вот все что угодно может пошатнуть семейный корабль. И люди не понимают, как в этих условиях им вот продержаться вместе, еще и любовь сохранить. Отец Анатолий, давайте говорить о том, какие кризисы, какие состояния в семейной жизни допустимы и, может быть, даже нормальны, даже тяжелые.
Ну, давай просто, наверное, какие-то хотя бы проговорим.
Ну, вот давайте, да, что, примеры, как просто на примерах.
Но мы начали передачу, да, с того, что семья – это школа любви. Да? То есть изначально человек, который идет в отношения.
Угу.
Первый вопрос, который, наверное, логичный, для чего ему нужно это? Для чего ему нужна семья? То есть изначально, да, вот мы с тобой, помнишь, начали говорить о том, что семья – это проект, за который мужчина берет на себя ответственность. Что он создает, какой план движения, потому что... Хотелось бы заметить, да, вот что святитель Филарет, он не только написал чудесную книгу, но и, в принципе, Библию перевел на русский язык. То есть ту, которой мы, да, пользуемся, да, там написано, да, да, синодальный перевод. Там только не дописано, что которым занимался святитель Филарет, да, Московский, организовал. Для чего?
1851 год.
Во, отлично.
Я даже знаю.
И для чего? Для того, чтобы мы читали, да, Библию и постигать для себя некую последовательность. Кто такая жена? Жена – это помощница. Мы можем сказать, что это помощница в проекте, который называется семья. И кризисы все остальные у каждого свои, мы можем выводить абсолютно разные. Когда глава проекта, он, в принципе, не понимает, куда мы идем. И когда мужчина говорит, ну, как скажешь, как ты скажешь. А жена спрашивает, в смысле я скажу? Я вообще помощница, ты меня позвал в проект. Какой у тебя проект? Что, продлить семью? Как знаешь, приходит мужчина и говорит, вот я хочу 10 детей, и вот жена отказывается мне в этом проекте помогать. Я говорю, ну, наверное, она не совсем понимает, как она, да, может там помочь все это реализовать. Ну, там, 3-4, да, вот все, как это организовано-то будет. То есть не только там 10 детей будет, но и в целом, как жизнь она будет организована. Она ждет, наверное, от вас... какого-то расклада,
расклада, да,
что как эти дети будут организованы. То есть вы там до 3 как бы ее хватает, 4 она уже там еле-еле справляется, 5 она вам уже говорит, что дальше я уже, говорит, она не может справляться. Ну, вы как, наверное, задумаетесь, что-то, наверное, уже ваш механизм, он уже там, наверное, как-то не справляется, вот этот проекта. И, наверное, кризис, вот он там начинается, когда не совпадают реальность и желание. Первый такой, наверное, кризис, с которым люди сталкиваются, когда они еще не вступили в брак.
Uh-huh.
Желание одни, да, а когда они сталкиваются с реальностью, то она становится совершенно другой. Когда вот там общаешься с людьми, а я и не думал, что у нас столько денег на еду будет уходить.
Это часто приходится то есть, слышать.
Понимаете? А да. Потом семья, да, там, допустим, 3 детей, еще в машину обычно можно поместиться, 4+, угу, уже вот
уже не
в
подходит.
Обычную машину уже не поместится, да, то есть вот так вот куда-то поехать вместе, организовать досуг, да, вот там, ожидания одни, реальность, когда люди приходят, и получается там им и покушать нужно, да, то есть детям, и оплатить, да, какой-то досуг, где-то его провести. Оказывается, уже что ли. А люди так не планировали. То есть, наверное, первая, да, вот такая ошибка, когда у людей нет понимания вообще, что такое семья, зачем нужна помощница и куда нужно прийти.
Давайте прочитаем еще одну цитату и продолжим наш острый разговор. «Жена в Совете Божьем называется помощником мужа. Сим показывается ее назначение вспомоществовать ему. В рождении, воспитании детей, во всех нуждах, относящихся ко временной жизни. Жена называется помощником, подобным ему, то есть мужу, во знаменование, одинаково с ним естества в противоположности с другими родами животных, ближайшего ему служения, всегдашнего с ним собеседования и неразлучного сожития. Древний, опытный, царственный мудрец изображает доблестную жену следующими чертами, доступными общему подражанию. Вкуси, яко добро есть делате». Книга притчей. То есть не жаждет она забав. В труде и полезном занятии находит более вкуса, нежели другие в увеселениях и забавах. Не угасает светильник ее всю ночь. Не предается она мрачному и долгому сну и не освещает ночи тысячи светильников, которые не светят никакому полезному делу. У нее не угасает светильник, который светит ее ночной работе или ее ночной молитве. Наипаче же в душе ее не угасает светильник веры в ожидании грядущего полуночи жениха. Вот я бы на самую последнюю фразу обратил внимание. Сегодня вы большие требования, отец Анатолий, предъявляете к мужчинам. У меня даже цитата попалась, что должна делать женщина. Но, конечно, по поводу забав, ночных бдений, это сложно, потому что с детьми и так мало и плохо спишь. Тут бы доспать хоть часочек с утра. Я думаю, все меня понимают, у кого были маленькие дети. Но дело-то не в этом, вы понимаете, можно очень долго предъявлять требования. Вот вы говорите, что должен делать мужчина. Я говорю, что должна делать женщина. Ну, хотя бы какую-то мягкость по отношению к мужу, хотя бы какой-то диалог, хотя бы какая-то открытость, на своих обидах не концентрироваться там, не искать новых приключений. Это и к мужу, и к жене относится. Потому что новые приключения только все осложнят. Вот третий человек, который появляется в отношениях, он только все усложнит. Потому что, скорее всего, этот человек, с ним будут свои проблемы. Вот даже если с ним создать семью, тебе все равно придется пройти с ним те же уроки, которые ты не прошел в своем первом браке. Ну, вот так случается. Приходится повторять какие-то уроки, которые ты еще не прошел, какие-то экзамены, которые ты еще не сдал. Но, отец Анатолий, я о другом. Понимаете, можно очень долго говорить про досуг, про машину, про какое-то совместное времяпрепровождение, деньги. Там, ну, все бытовые семейные проблемы, это можно посвящать много-много-много часов, и это будет правильно. И здорово, и интересно, и кому-то это поможет. Но вы знаете, что я наблюдаю? Что при ворохе проблем можно быть очень счастливыми. При ворохе даже, ну, каких-то, я бы сказала, косностей супругов, и даже тяжелого характера одного из супругов, и даже болезни одного из супругов. Какой же там досуг и машина пяти-шестиместная, семиместная. То есть, отец Анатолий, вы же как пастырь понимаете, что когда в отношениях ходит Господь, тогда начинают случаться чудеса. Я просто это видела много раз на примере вот каких-то прихожан в нашем храме, когда люди даже стоять не могут друг с другом. Вот не могут, даже на исповедь подходят, вот, я не знаю, как чужие люди. А потом раз причастие вместе, два причастия вместе, три какая-то работа пошла. Люди начали какой-то диалог. И уже, глядишь, полгода, год, и уже как-то у них все более-менее сглаживается. Вот, понимаете, я вот об этом говорю, отец Антон.
В любом случае, это желание человека работать над собой. Кир, ты говоришь немножко о другом. Когда мы говорим, что у людей там проблема, да, а мы говорим уже о решении тех кризисов, с которыми они столкнулись. И это решение, как раз вот обрати внимание, о том, что в Библии как раз и говорится о том, что есть те вещи, которые подчиняются Богу, да, там светило, там солнце, луна, земля, да, то есть они подчиняются непосредственно Богу. А есть вещи, которые подчиняются человеку, да, там животные были приведены, Ева была, жена была приведена к Адаму, да, то есть есть сфера ответственности, за которую должен взять на себя сфера, да, жизни человека, ответственность, за которую должен взять человек, а не переложить ее на Бога. Вот ты хороший привела пример о том, что супруги, раз, они пошли, столкнулись с каким-то кризисом и пошли в храм. То есть смотри, какая внутренняя работа, да, они не решили там разойтись. Вот, ну, у нас там, у них ничего не получается, да, и вот они решили там разбежаться. А эти люди, они сели и договорились, что они дальше пойдут вместе. Каким способом? Не хватает сил, мудрости, терпения, да, ни одного, ни другого. Давай попросим у Бога, пойдем. Да, и они приходят, и ты сама вот ты говоришь, раз, два, три, пять. То есть, так представь внутренняя какая работа у обоих. Да, они, может быть, находятся действительно в кризисе. Они в каком-то внутреннем тупике. Но они даже в этом состоянии, оба, внутренне, просят Бога о помощи, им помочь. То есть, понимаешь, ты сама говоришь решение, которое человек может сделать. Та возможность, которая есть у людей. То есть, а когда люди ищут себе приключений, да, меняют партнеров, это не решение. Потому что человек не меняет себя. Он с тем же ворохом своих же проблем пытается вступить в другие отношения. Но проблемы-то не решаются. Соответственно, да, то есть уже помимо разных, да, кризисов, с которыми действительно люди, они сталкиваются, действительно, потому что мы слабые. Эти кризисы могут называться по-разному. Но решение, действительно, оно есть. Да, то, когда люди, они взяли ответственность за свою жизнь сами. Вот обратите внимание, да, святитель, он как говорит, Бог передал людям творческое такое благословение, свою способность творить, да, вот, рождать детей. Он им передал. Соответственно, и в этом и есть ответственность человека быть примером, как для нас, Отец Небесный пример, вот для главы семейства. Так и он, глава семейства, является примером, ориентиром для своего ребенка. И это надо взять ответственность. Как я однажды пришел в школу, мы поговорили о 10 заповедях. Через какое-то время родители там стали приходить и говорить о том, что не очень хорошо, когда батюшка приходит, потому что детки потом приходят домой и говорят, что делать не нужно. Боженька сказал, так не надо делать. Зачем вы так делаете?
Ну да, не очень удобно получается.
То есть представляешь, как вот оказывается, да, мы говорим о кризисе. Каком кризисе? Один из кризисов. О том, что нужно взять ответственность, каким будет мой ребенок, что он видит. А это же неудобно. Очень часто что? Хочется некоторым людям прийти и лечь на диван. Понимаешь, и не брать ответственность. А кто-то научит, а кто-то должен рассказать.
Почитаем святых отцов.
Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У нас в студии священник Никольского храма в Тушине Анатолий Гловацкий и я, Кира Лаврентьев. Мы обсуждаем книгу святителя Филарета Дроздова «Как создать православную семью». Пытаемся успеть проговорить какие-то важные моменты, обсуждаем тему, почему семью называют школой любви. Но так или иначе, отец Анатолий, сколько бы мы с вами ни обсуждали семью, проблемы, кризисы, какие-то вещи, которые надо делать для своего супруга и супруги. Мне кажется, это очень понятно. В книгах это есть, кстати говоря. Вот, пожалуйста, берите книгу «Святителя Филарета», читайте, там действительно все есть, потому что мы выбираем 10% цитат. А там очень много всего интересного, и цель этой программы – обратить внимание уважаемого слушателя на книгу конкретного святого отца, потому что мы тут можем рассуждать очень долго, глубоко, разносторонне, разнопланово, может быть, от себя что-то говорить. А вот святитель Филарет скажет все как есть. Поэтому читайте, дорогие слушатели. Если вы с нами не согласны, все равно берите книгу, читайте. Я думаю, что много вы можете там для себя найти, потому что все-таки я убеждена, что без благодати Божией даже счастливую семью изначально очень трудно сохранить, очень трудно, потому что Господь эту любовь вдыхает, и Господь ее приумножает, когда она иссякает на каких-то определенных жизненных этапах. Давайте переходить к детям. Отец Анатолий, вы тему детей уже затронули. Давайте послушаем, что думает святитель Филарет о рождении и воспитании детей.
Рождение детей надо встречать не только с радостными чувствованиями, но и с помышлениями благочестивыми. искать для них счастливой будущности не только в благоприятных видах земных, но и в союзе их земного бытия с небесным. Давать имена детям не без разбора, либо с поверхностным разбором приятных или неприятных звуков и тому подобного, но и с мыслью о благочестивых предках, которых души способны придать действенное благословение потомкам, а еще лучше с верою к святым, которых молитвами и благословение, без сомнения, благотворны.
Ну, тут святитель Филарет говорит о выборе имен для детей. То есть даже на этом этапе нужно сохранять вот такую веру и благочестие, называть корабль правильно. Но давайте тогда еще сразу прочитаем, что он говорит про воспитание и рождение детей. «Не излишне напомнить родителям и воспитателям детей апостольское наставление. Воспитывайте в наказании учения Господне, то есть словом и делом руководствуйте детей к жизни благочестивой и честной по учению Христову. Отдадим долг уважения знанию и учености. Скажем, если угодно, что люди, обладающие глубокими познаниями о предметах природы, человечества и общества человеческого, суть очи народа. Однако, как не всякому члену тела надобно быть оком, так не всякому члену общества надо быть ученым. Но усиленные укоры невежеству и похвалы неопределительно понятному просвещению посеяли в некоторых людях односторонние мысли, что воспитание, достойно своего имени, есть только ученое, что воспитывать значит преподавать науке, что воспитанным надобно почитать того, кто прошел несколько поприщ уроков. Это значит воспитывать более голову, нежели сердце и всего человека». Ну, это такая проблема на века, конечно. Мы стараемся дать детям знания, кружки, школы, образование, но душой их заниматься нам трудно, потому что нам и своей-то душой трудно заниматься. А как помочь ребенку быть свободным во Христе, если мы сами еще только этому учимся?
Кира, с другой стороны, а кто должен заниматься нашей
Никто.
Душой? А будет ли нам комфортно,
Господь
если нами
родители.
Кто-то будет заниматься? Конечно, некомфортно. Потому что это труд и постоянный труд, и человек должен понять, что он учится. Наверное, иногда такие завышенные ожидания самого человека, с одной стороны, с другой стороны, ожидание чуда, это как, знаешь, такая есть шутка, знаешь, чудо-диета, знаешь, не слышала? Человек кушает все в подряд, а потом надеется
худеет.
На чудо.
Да-да-да, это про меня.
И
да.
Люди очень часто также приходят и надеются на чудо, они делают... Все в подряд, все, что хотят, рассказывают, что они свободные личности. Но потом, когда свободная личность должна понести последствия, а почему-то смелости не хватает нести последствия. Если уж такая смелая личность, свободная, которая делает, что хочет, ну так давай, неси ответственность. Оказывается, что не хватает вот этого человека силы нести ответственность. Это, наверное, самое непростое и сложное, да, для человека. Взять самому ответственность, решительность, менять свою жизнь. Когда человек, да, вот, допустим, поедет в Троице-Сергиеву Лавру, он же всю дорогу не видит, вот, да, вот весь маршрут. Но он видит там, ну, насколько там, 200, 300, там, 500 метров, может быть, да, при хорошем там освещении, да, там. Но он знает, куда он приедет, да, или там с навигатором, или сам он хорошо знает правильный путь. Причем вот ведать Бога, да, почему вот интересно церковно-славянском, это значит не перепутать. То есть я понимаю, и я поеду по тому пути к Богу и не ошибусь. И человек должен взять на себя вот эту ответственность, да, доехать из точки А в точку Б и никого в этом не винить. То есть только тогда, когда он это понимает и берет ответственность, Бог ему помогает. Как святые говорят, Бог спасает нас не без нас. Как мы уже говорили, да, вот в Библию, которую, благодаря которому тот перевод, который у нас есть на русский язык, который осуществил и заботился святитель Филарет, да, там как раз и говорится о том, что есть сферы, за которые отвечает Бог в нашей жизни, а есть те сферы жизни, за которые отвечаем мы. И Бог ждет, что мы как раз наше взросление, наш рост духовной жизни, он с чем связан? С тем, что человек не будет ждать, что это за него сделает Бог, тут за него должны сделать родители, это духовник организует, это жена там эту сферу, да, там прикроет. А он сам, да, берет ответственность за то, что и как происходит в его жизни. То есть, если ему не нравится, какая проблема? Жена не будет против, бери и делай. Она только рада будет. Что, да, мужчина берет и делает. она ему с радостью будет помощницей, да, в каком-то там, в осуществлении какого-то проекта, любого, да, то есть какого-то направления развития их семьи. И грусть, она как раз начинается тогда, когда она ждет, что будет происходить, а оно как-то не происходит.
Отец Анатолий, а у меня вот другой к вам вопрос. Откуда желание у людей переделать своего супруга? Ну, сначала супруга переделать. Знаете, вот если бы он был вот такой, а не такой. Вот если бы он говорил так, а не так. Потом это переходит к детям, что дети какие-то у меня непутевые. Вот у всех дети как дети, а у меня какие-то обултусы, понимаете? Вот вы говорите про ответственность, а я об этом сразу думаю, и у меня вытекает следующий вопрос. Желание переделывать другого человека. Сначала жену или там мужа, потом детей, потом друзей, кого угодно. Ну, просто переделать под себя.
Наверное, это можно назвать состоянием гордыни человека, когда он считает, что хорошо или правильно только так, как он видит. То есть человек видит, что, о, если бы было так, то есть, ну, можно сказать, что человек желает лучшего. То есть, в принципе, побуждение, оно хорошее, внутреннее. Но человек не понимает, что его рекомендации в тех или иных там условиях, они могут не работать, а могут еще и причинять вред. Поэтому здесь человек должен понимать, насколько вот те советы, которые он дает, они подходят в ту или иную семью, да, или тому или иному человеку. То есть здесь то, что они хотят лучше, да, кто-то хочет сделать, допустим, супруга дает самые лучшие рекомендации для своего мужа. Ну, навряд ли она там будет желать ему что-то плохого. Соответственно, и нужно прислушаться, да, то есть они садятся, разговаривают, она говорит какие-то рекомендации, что-то желая лучшего, но и она должна услышать обратную связь, как он это понимает. Потому что у нас есть же поговорка «хотели как лучше, получилось как всегда». Соответственно, и из-за чего так происходит? Когда она-то дала хороший совет, а он это понял по-своему. Давайте еще одну цитату святителя выслушаем. «Семейство древнее государства. Человек, супруг, супруга, отец, сын, матерь, дочь и свойственные сим наименования должностей и добродетели существовали прежде, нежели семейство разрослось народ и образовалось государство. Посему жизнь семейная в отношении к ним государственным есть некоторым образом корень дерева. Чтобы дерево зазеленело, цвело, приносило плод, надобно, чтобы корень был крепок и приносил дереву чистый сок. Так, чтобы жизнь государственная сильно и правильно развивалась, процветала образованностью, приносила плод общественного благоденствия, для сего надобно, чтобы жизнь семейная была крепка, благословенную любовью супружескою, священную властью родительскою, детской почтительностью и послушанием. И чтобы впоследствии того из чистой стихии жизни семейной, естественно, возникали столь же чистые начала жизни государственной».
Ну да, семья – начало государства. Это правда.
Ну, мне кажется, это логично, потому что счастливые граждане могут построить счастливое общество, а несчастные люди делают общество несчастным. Это действительно очень важная мысль, и святитель, он понимал, насколько это важно. Причем обращает наше внимание, да, не на то, как благоустроить государство, да, где будет счастье для всех людей, а наоборот, счастливые люди делают и общество счастливым. То есть в человек, да, как мы уже сегодня говорили, должен навести, да, сам с собой порядок внутри себя, понимать и уметь различать, когда есть такие сферы, где я должен сделать, то есть, допустим, то, что в зоне ответственности Бога, то, что в моей зоне ответственности, то, что в зоне ответственности супруги там или детей. То есть уметь, да, видеть и нести ответственность то, что делает человек. И, наверное, мне кажется, для того, чтобы построить действительно счастливую семью, построить гармоничные отношения с собой, быть хорошим примером для своих детей, да, даже для общества транслировать очень такие хорошие качества вечные, нужно, чтобы люди умели слышать друг друга, умели проговаривать, договариваться, и чтобы, как рекомендует Спаситель, я бы, знаешь, в заключение Кира даже так сказал, что попробуй, да, вот, если он, как бы, Господь бы обращался сегодня, да, к нашим слушателям, он бы, наверное, сказал бы, да, вот эту цитату, где Господь говорит, что «возревший на жену с вожделением уже согрешил». Я бы, наверное, бы так вот бы ее для наших слушателей в конце эфира сформулировал. Постарайся организовать свои отношения, свою семью так, чтобы тебе не было интересно смотреть в другую сторону.
Аминь, отец Анатолий. И вспоминала сегодня еще момент евангельский, когда Господь был в Назарете и не смог там сотворить никакого чуда. Господь, Вседержитель, Творец Вселенной, не мог сотворить никакого чуда. Почему? Потому что неверие было там. По неверию их люди не верили в чудеса. Поэтому давайте верить в то, что Господь может прийти в нашу семью, ее оживотворить, умножить любовь, помочь воспитать детей, потому что особенно в наше время, мне кажется, ни умножение любви, ни воспитание детей без Господа совершенно невозможно. Никогда не было возможно, а сейчас уж совсем как-то мы немощные стали, неумелые, поэтому без Господа никуда. Да, и отец Анатолий, действительно, правильно вы слова сказали, давайте делать нашу семью такой, чтобы не хотелось никуда смотреть и никуда уходить. Это действительно так. И каждый на своей ниве. Муж на своей, жена на своей. Не глядя на супруга и не предъявляя ему слишком много претензий. Спасибо огромное за этот разговор. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Мы сегодня вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читали книгу святителя Филарета Дроздова «Как создать православную семью». Обсуждали тему, почему семью называют «школой любви». Меня зовут Кира Вавренцева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго. До свидания. Отец Анатолий, вам отдельное огромное спасибо.
Всего доброго.
Почитаем святых отцов.